Все присутствующие друзья, благодать и мир всем вам. Мы с вами долгое время по четвергам рассматривали вопросы. Думаю, что они были полезными, ценными, поучительными для нас. Вопросы, связанные с тем, как Священное Писание смотрит на вопросы, с которыми христиане соприкасаются вне стен церкви. У нас была продолжительная серия бесед по теме «Библия и современность». Задача христианина Божьего человека сегодня не в том, чтобы доказывать свое, опровергать существующие взгляды, воевать против кого-то. Задача верующего – провозглашать Евангелие. Это самое важное, друзья. Я бы хотел, чтобы мы, как верующие, очень серьезно об этом думали, очень серьезно об этом размышляли. Задача верующего человека – никому ничего не доказывать, а заниматься изучением Священного Писания и провозглашением Евангелия. Мы сегодня с вами начнем рассматривать тоже пространную тему, хотел бы предложить ее вам. С одной стороны, она немножко проще звучит, не так, может быть, глубоко на первый взгляд, но вместе с этим вопросы, которые мы будем рассматривать на протяжении, наверное, 6 или 7 бесед, они тоже достаточно важны. Тема служения Богу. То, о чем мы будем говорить – служение Богу. И сегодня у нас первая встреча, которая будет посвящена теме, тоже достаточно интересной. Думаю, что она заинтересует вас, думаю, что она ответит на некоторые вопросы, которые вполне вероятно стоят перед вами. Об этих вопросах много говорят сегодня. Говорили в прошлом, говорят в настоящем. Там, где в церкви не совсем здоровая обстановка, там, где в церкви Священное Писание не является тем, о чем провозглашает, что на основе веры и поклонения, вот там трудности в этом вопросе. Поэтому наше желание сегодня, дело не в том, что у нас какие-то трудности большие в церкви, но мы призваны на эти вопросы вместе с вами обращать внимание. Служение Богу. Сегодня очень интересная тема равенства верующих в служении Богу. Равенство верующих в служении Богу. Привязанность человека, то, к чему человек привязан, привязанность человека определяет его образ жизни. Мы об этом очень много, друзья, на наших беседах, в проповедях говорили. Я думаю, что это достаточно простая истина, которая глубоко уже осталась в нашей памяти. Если я, что-то у меня внутри живет, то вот этому я и поклоняюсь, я этому привязан. И этому фактически посвящается жизнь моя, мое служение. То, чему человек посвящает жизнь, то, что внутри человека, этому человек посвящает свою жизнь. И по сути, вот то, чему человек поклоняется и является объектом, которому человек служит. Для кого-то это может быть занятие, для кого-то карьера, для кого-то научные достижения, он слишком увлекается тем, чтобы проникнуться в какую-то определенную область, он стремится к тому, чтобы сделать какие-то открытия, которые вполне вероятно могут принести помощь человеку. Кто-то посвящает свою жизнь детям тоже. Для чего ты живешь? Для детей, вот ради детей. Кто-то живет, не клеится у него дома, не клеится с друзьями, так у него друг хороший, работа, он пропадает на работе 24 часа в сутки. И у каждого свое. Вот человек, каждый к чему-то привязан. И вот то, к чему он привязан, он этому служит. То, к чему человек привязан, он этому и служит. Для верующего человека, служить Богу, для верующего человека служить Богу – это выражение благодарности Ему. Для верующего человека служить Богу означает, человек благодарит Бога. Я хочу, вот, чтобы эту мысль мы оставили в нашей памяти. Она достаточно важна. Это служение Богу – это не потомственное что-то. Христианство – это не потомственное что-то. То есть, ну, что поделаешь, я родился в христианской семье, поэтому я должен быть христианином. Обратите внимание, что служение Богу – это не что-то потомственное. Вот мой дед служил Богу, отец служил Богу, я служу Богу. Но важный вопрос – ты служишь Богу или ты служишь Богу только, как ты думаешь, только потому, что дед твой служил? Или ты сам лично служишь Богу? Служение Богу – это не что-то потомственное, это не что-то культурное. Ну вот есть безбожная культура, атеистическая, есть исламская культура, есть буддийская культура, есть христианская культура, есть коммунистическая культура и так далее, и так далее. Христианство – это не культура. И служение Богу – это не поклонение культуре христианской. Потому что культура – это второстепенное, друзья. Культура на чем-то основывается, на каких-то ценностях. Верующие люди служат Богу не потому, что они относятся к христианской культуре. Им нравятся кресты, им нравятся купола, им нравится монашество кому-то, им нравится песнопение. Друзья, служение Богу – это не что-то культурное. В то же время служение Богу – это не что-то национальное. Ну вот если, допустим, европейцы, ну у них уже не в первом поколении, они должны быть верующими. Почему? А потому что там в Европе самая первая страна, фактически, вернее, первый континент, на котором появилось христианство. Итак, служение Богу, оно не связано ни с культурой, оно не связано ни с чем-то потомственным, оно не связано ни с чем национальным. Служение Богу – это преклонение человека перед Богом. Преклонение благодарного Богу сердца. Служение Богу – это выражение благодарности Богу. И еще одна важная деталь, что служение Богу, об этих деталях мы подробно говорили на наших встречах, которые ранее проводили, служение Богу – это посвящение Богу, посвящение Ему всех сфер всей жизни. Служение Богу – это посвящение Ему всех сфер всей жизни. Мы с вами рассматривали одну деталь, и думаю, что она осталась в вашей памяти, она достаточно важна, чтобы не было неправильного представления в том, что такое служение Богу. Служение Богу – это не труд в церкви. Служение Богу – это не труд в церкви, это что-то намного большее. На мой взгляд, вот в этом некоторые христиане допустили серьезную ошибку, считая в том, что если вот они пришли в церковь, они участвуют в какой-то церковной активности, это значит, они здесь служат Богу. Священное Писание таким служение Богу не представляет. Служение Богу – это образ жизни. То есть человек служит Богу везде. Работают вместе двое рабочих. Один христианин, другой человек, который не верит в Бога. Образ жизни, стиль работы, отношение к работе, отношение к качеству работы, отношение к клиентам, отношение к начальнику, личное поведение явно выделяет верующего человека. Явно выделяет. Человек служит Богу на рабочем месте. Если человек едет на улице, особенно в часы пик, во время трафика, по очень загруженным дорогам, видно, что верующий человек едет. Видно, друзья. Я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Если человек живет среди соседей, один, второй, соседи его окружают, это видно, что это верующий человек живет. Если человек с кем-то разговаривает, это видно, что верующий человек разговаривает. Вы понимаете мысль, которую хочется больше развить. То есть служение Богу – это образ жизни. В том числе служением Богу является отдельная часть, который называется «труд в церкви». Мы хотим, чтобы это осталось в нашей памяти. Вот эту мысль, что жизнь человека кому-то служит, человек кому-то служит, чтобы она осталась очень серьезно в нашем понимании, чтобы мы не обманывались в том, что вот в церкви я буду так, как от меня ожидают, чтобы я приходил, выглядел, пел, жертвовал и так далее. А вот когда я выхожу за стены дома молитвы, меня не трогай. Есть у меня религиозная жизнь, вот здесь, да, я с вами. Но когда я выхожу за стены дома молитвы, у меня уже самостоятельная жизнь. Друзья, не заблуждайтесь. Служение Богу – это образ жизни. Писание ясно об этом говорит. Когда люди не знали Бога, они служили греху везде абсолютно. Когда они пришли к Богу, они везде служат Богу. То есть существенная разница человека, служащего Богу и не служащего. Неудивительно, что пророк Малахия, один из последних пророков Ветхого Завета, очень ясно заявляет о том, что тогда, день, когда Бог будет разговаривать с человечеством, тогда снова увидите разницу. Между кем? Не между верующим и неверующим, обратите внимание. Не между христианином и нехристианином. Тогда снова увидите разницу. Между кем? Между служащим Богу и неслужащим Ему. Это важное заявление. То есть, если здесь на земле, друзья, не видно разницы между теми, вы считаете, что вы служите Богу, но в вашем образе жизни нет разницы, вы ничем не отличаетесь от человека, который не считает себя христианином, можно смело сказать, что Богу вы не служите. Почему? Ссылаемся опять на книгу пророка Малахию. тогда снова увидите разницу. Она здесь уже есть, эта разница. И, безусловно, она будет видима и тогда, когда Бог будет разговаривать со всем человечеством. Библия говорит, мы провозглашаем библейскую истину. Мы ни с кем не вступаем в дискуссию. Мы углубляемся в Священное Писание, и мы хотим эту истину знать с тем, чтобы ее передать другим. Библия однозначно говорит о том, что есть два объекта поклонения на земле. Два объекта, не более. Это Бог и дьявол. Только два объекта поклонения, которым абсолютно все люди служат. Будьте внимательны, чем бы они ни занимались. Одну и ту же работу, независимо от того, какая ваша профессия. Вы, если служите Богу, у вас будет один подход к работе. Если вы не служите Богу, у вас будет другой подход. Другие ценности, другие цели, другие причины, почему вы работаете и так далее, и так далее. Итак, есть только Библия, представляет только два объекта поклонения, это Бог и дьявол. Библия позволяет нам очень ясно сказать о том, что, смотрите, Бог повелевает всем людям покаяться, но за руку Он никого не тянет. Это Божье повеление. Бог абсолютно всех людей рассматривает как грешников. Это Божий взгляд, потому что все согрешили. Поэтому Он всем людям повелевает. Вот почему Он повелевает всем людям покаяться. Потому что все согрешили. Потому что все с грешной природой пришли в этот мир. Он повелевает всем людям покаяться. Бог повелевает. Но Он никого не затягивает. Дьявол затягивает, обманывает. В этом существенна разница. Бог приглашает, Он повелевает каяться, но одновременно через Христа Он говорит: «Придите ко Мне». Вы понимаете разницу? Он не говорит: «Если не придете, достану вас, нигде не спрячетесь». Он говорит: «Придите ко Мне, для вашего же блага придите ко Мне». Хотя повеление Его остается, но уже всем людям покаяться. Дьявол совершенно по-другому ведет себя. И также Писание очень ясно говорит о том, что человек не может служить ни трем господам, ни четырем господам, ни многим господам, но Библия ясно говорит, что человек не может служить кому? Двум господам. Это важно, друзья. Прежде чем будем говорить об очень важных вопросах по этой серьезной теме служения Богу, нам, как верующим, опять нужно воскресить в памяти библейскую истину, что человек не может служить двум господам. Потому прежде чем мы пойдем далее, позвольте задать вопрос всем присутствующим. Кому вы служите? Есть только два объекта, которым люди могут служить. Это Бог и дьявол. Кому вы служите? В чем заключается служение Богу и как можно служить Ему? В чем заключается служение Богу и как можно служить Ему? Об этом мы будем говорить на протяжении целого ряда встреч. Сегодня наша тема очень интересная – равенство верующих в служении Богу. Приглашаю вас прочитать текст Писания, послание к Римлянам, 12 глава, с 3 по 8 стихи. Это наш будет основной текст сегодня. Послание к Римлянам, 12 глава, с 3 по 8 стихи. Павел пишет так: «По данной Мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли, в учении, увещеватель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Очень интересный, друзья, текст. Мы его будем подробно, глубже разбирать, когда подойдем к этой главе, изучая послание к Римлянам. Общая картина, которая из этого текста вырисовывается, следующая. Очень интересная. Писание очень ясно говорит о том, чтобы люди не торопились слишком высоко думать о себе. Интересная деталь. Не думайте о себе больше, чем должно думать. Думайте, исходя из того, что Бог каждому уделил. И далее смотрите, то, что Павел рассматривает, вот эти, этот список служений, мы его не будем сегодня подробно рассматривать, для нас это важный библейский текст, говорящий о том, что люди служат Богу дарами, которые Бог им дал. Люди служат Богу дарами, которые Он им дал. А по этой причине ни у кого нет никаких оснований превозноситься над другим или не считаться со служением другого, независимо от того, какое бы оно ни было. И вот этот текст позволяет нам сегодня говорить об этой очень важной теме, о равноправии верующих в служении Богу. Позвольте пригласить вас, предложить рассмотреть первую важную мысль – равноправие всех членов поместных церквей или, известное выражение, всеобщее священство. Равноправие, я подчеркиваю это выражение, равноправие. Равноправие всех членов поместных церквей или всеобщее священство. Прошлый четверг мы с вами рассматривали 7 баптистских принципов. Как вы помните, это 6-й принцип, который гласит именно так, что верующие люди имеют равные права. И вот это очень важная, друзья, деталь, очень важная. И думаю, что те вопросы, которые мы сейчас будем рассматривать, касаясь этого равноправия, они, согласно Священному Писанию, поставят многие вопросы, которые у нас стоят, а почему вот это положение занимает, этот вот это и так далее. Все эти вопросы станут на свои места. Священное Писание очень ясно говорит о том, что пред Богом люди, все верующие, одинаковы, они имеют равные права. И об этом несколько мыслей позвольте вам предложить для размышления. Равенство перед Богом, на чем оно основывается? Мы все равны. Вы помните ветхозаветные случаи, когда против Моисея восстали люди и говорили, мы все священники. Я своими словами передаю эту идею. Почему ты вот выделяешь себя? Почему только Моисей вот так вот себя ведет? Мы все святы. И Бог стал разговаривать с ними, Он наказал их за это возмущение против установленного Богом порядка. Да, вы все евреи одинаковы в том, что все вы вышли из Египта, в этом вы одинаковы. Я всех вас абсолютно вывел, я обо всех вас побеспокоился. Но вместе с этим интересна достаточно деталь. Сегодня для нас, верующих, на чем наше равенство основано, на чем? На чем равенство верующих основано? Равенство перед Богом всех верующих в том, что все абсолютно возрожденные являются Его детьми, благодаря чему? Благодаря Голгофе. Когда в следующий раз нам захочется кому-то сказать, мы все равны, запомните, пожалуйста, на основании чего мы все равны. Не потому, что мне хочется над кем-то превознестись. Ты должен, человек, когда ты произносишь эти слова, верующий, ты должен понимать, на каком основании ты имеешь равенство. Не потому, что тебе захотелось это сказать. Запомни одно, что равенство всех верующих приобретено Богом через смерть Христа на Голгофе. Текст Писания. Я хочу, чтобы мы внимательно его прочитали. Книга Откровения, 1 глава. Иоанн. Семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Дальше идет речь о Христе. Кто этот Христос? Как его Иоанн представляет? Далее. Ему, кому? Христу. Ему, возлюбившему нас, первое, и омывшему нас от грехов нашей кровью Своею, третье, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь. Как представляет его Иоанн? Вот тот, который владыка, который был и есть, начало и конец, вот тот, который, обратите внимание, возлюбил нас, первое, омыл нас, второе, и соделал нас царями и священниками. Когда нам захочется очередной раз сказать, что мы цари и священники, обратите внимание, что в данном тексте «соделал нас царями и священниками» стоит на третьем месте. А на первом месте стоит тому, кто возлюбил нас, тому, кто омыл нас своей кровью, а потом соделал нас царями и священниками. Итак, я смею сказать, забегая немного наперед, что верующий человек, если он действительно Божье дитя, он прекрасно это понимает и никогда не заявляет «мы все равны». Он воспринимает себя как часть огромной семьи. Он ни перед кем не будет превозноситься. Почему? Вот этот брат, сестра, вот те, которые здесь сидят, их точно так же возлюбил Господь. Он их точно так же омыл своей кровью. И он точно так же и вот этого, и вот этого, и вот этого, вот этого соделал царем и священником. Какое у меня право над ним превозноситься? Какое у меня право его не вмещать? Итак, равенство пред Богом всех верующих заключается в том, что абсолютно все возрожденные являются его детьми благодаря Голгофе. Равенство верующих, мы говорим об очень важной теме, равенство верующих в единой цели избрания – служение Богу. Еще одна мысль. Когда нам захочется сказать «мы равны», обратите внимание на то, в чем наше равенство заключается. В том, что абсолютно все верующие поставлены абсолютно в одинаковое положение. Они равны в том, что избрал их Господь к служению. Вот в этом все люди равны. Все верующие равны, те, кого Господь призвал. Смотрите, что пишет Петр. Вот царственное священство, аналогичное выражение, там в Откровении написано «царями и священниками соделал нас», а Петр немножко по-другому фразу представляет «царственное священство». И царственное священство имеет ясную цель. Не просто соделал нас царями и священниками, дал нам дорогую мантию, здесь головной убор такой, и все пред нами ходят и преклоняются. Мы просто ходим по улице города, все пред нами преклоняются. Не для этого он сделал царственным священством верующих. Смотрите, что пишет Петр. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». И вот она цель, которая поставлена перед царственным священством. Для чего он избрал? «Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Позвольте три очень важных мысли, исходя из этого текста, предложить вам. Мы рассматриваем коротенький путь равенства верующих в единой цели избрания служения Богу. Мы прочитали с вами слова Петра. Три мысли очень важные, вытекающие из этого стиха. Первое. Царственное священство, это выражение, которое употребляет Петр, это статус верующих по отношению других людей. Другие люди не являются царственным священством, а верующие являются. Это первая важная мысль. Царственное священство – это определение статуса людей. Не забывайте, что этот статус верующие получают благодаря тому, что Христос умер на Голгофе, благодаря Его избранию. Итак, царственное священство – это статус по отношению других людей. Также царственное священство – это служение по отношению к Богу. По отношению других людей – это статус. По отношению к Богу царственное священство – это служение Богу. Скажите, для чего священники в храме? Для чего? Что просто называться священниками? Нет. Друзья, не забывайте, пожалуйста, когда нам захочется рассматривать себя как священника, не забывайте, пожалуйста, что это действительно статус, который Бог дает верующим людям. Но этот статус дается по отношению к Богу только для того, чтобы служить Ему. Ну, для того, чтобы называться верующим. Итак, это вторая мысль, царственное священство – это служение по отношению к Богу. Но еще одна деталь. В то же время царственное священство – это сотрудничество во взаимоотношении между верующими. Царственное священство – это сотрудничество во взаимоотношении между верующими. Итак, Если я себя рассматриваю, что я царственный священник, это значит, что Бог поднял меня, дал мне особый статус по отношению к других людей. Это означает, что я призван служить Богу. И это означает, что я должен рассматривать рядом находящихся моих братьев и сестер, как таких же царей и священников, которые служат тому же самому Богу, которые имеют такой же статус по отношению к других и которые призваны понимать и трудиться вместе. Это первая очень важная мысль, которую мы с вами рассмотрели, равноправие всех членов поместных церквей или всеобщее священство. Вторую мысль предлагаю рассмотреть, это равенство верующих. Равенство – это основная тема, равенство верующих в служении Богу. Равенство верующих в получении из одного источника разных даров для созидания церкви. В этом все верующие равны. Все верующие равны. Один источник, который дает всем дары, но они разные. Один источник, который, из которого люди получают дары, но эти дары разные. И в этом мы равны, друзья. Независимо от того, где, когда было ваше покаяние, в каком возрасте, в какой культуре, какая ваша национальность, какой ваш был доход, где вы жили и так далее, ничто здесь не играет роль. Потому что Бог везде одинаковый. И когда у людей происходит рождение свыше, происходит покаяние, один Бог дает дары, один Бог. И в этом все люди равны. Нет у русских одного Бога, у украинцев другого Бога, у немцев третьего и так далее. Один Бог для всех, один Бог. И в этом мы равны, друзья. Это следует хранить в памяти всякий раз, когда я хотя бы немножко начну не вмещать моего брата или сестру. У него тот же самый Бог, который у меня. Почему мое отношение к нему поменялось? Почему я его или преклоняюсь перед ним, как перед человеком, или я его не вмещаю? Я беру и позитив, и негатив. Почему, если один Бог, который распределяет эти дары? Павел пишет, дары различны, они разные дары, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Данный текст Писания очень ясно говорит о том, что в распределении даров и в их проявлении участвует вся Троица. Обратите внимание снова на стихи, которые мы прочитали. В 4 стихе «Дух один и тот же». В 5 стихе «Господь один и тот же» указание на Христа. И в этом же, в 6 стихе «Бог один и тот же» указание на Отца. Это важно подчеркнуть, что дары, раздавание даров, проявление этих даров, принцип созидания, в этом процессе участвует вся Троица. Отец, Сын и Дух Святой. И Библия очень ясно подчеркивает, что вот эти дары, мы плавненько перешли на тему от слова служения к слову дары. Мы чуть позже свяжем эти понятия, они взаимозаменяемы в данном случае. Писание ясно говорит о том, что дары даются для какой цели? Для какой цели? Не для того, чтобы показать, что я спасенный. Если у вас этого дара нет, вы не спасенный, будьте внимательны. Писание этого не знает, это человеческие заблуждения, когда люди начинают дарами превозноситься один над другим. Это заблуждение, это просто непонимание того, что производит Господь. Библия прямо говорит о том, что каждому, идет речь о верующих людях, каждому дается проявление Духа, для чего? На пользу. Не для того, чтобы превозноситься, а для того, чтобы тело Господне, Церковь Господня созидалась, об этом наши дальнейшие размышления. Прочитанный текст очень ясно говорит о том, что духовные дары, так принято называть в христианстве, духовные дары даются абсолютно каждому верующему. Духовные дары Бог дает абсолютно каждому верующему. Бог никого вниманием не обходит. И в этом мы равны, друзья, как верующие люди. Как верующие люди равны, потому что каждому дает Бог дар. Бог дает абсолютно каждому дар. Но это дар для созидания церкви, это дар для служения, это дар для пользы. Для пользы в созидании церкви. Дары для развития и созидание церкви, но не для превозношения над другим, не для выделения себя из среди других. Это интересный пункт в этой части. Духовные дары даются абсолютно каждому верующему. Из этого же прочитанного текста видно еще одно очень важное, что дары, которые даются для созидания, для служения Богу, дары духовные, даются Богом как Богу угодно, но не как человеку угодно. Бог дает дары, не человек дает дары. По сути, человек не имеет права, я смею сказать, не имеет права говорить, дай мне дар. Вы понимаете? Эти дары Бог дает. У Бога есть время определенное, когда Он эти дары дает. И одна важная деталь, что Бог распределяет дары не как в какой-то церкви принято, а Бог распределяет дары как Ему угодно. Вы понимаете, что значит угодно? Он тот, кто определяет, когда и какой дар дать, но не люди. Он определяет дар, но не люди. Определяет тот дар, который дать, но не люди. Бог, почему? На чем это основывается? Если мы как верующие признаем Бога всезнающего, тот, который знает сердца наши, знает способности наши, Бог владеет абсолютной информацией о нас самих. Бог владеет абсолютной информацией о нас самих. Он знает и наши способности, и наши возможности. Мы их не знаем до конца. Он это знает. Смотрите, что говорит 138-й Псалом. Бог знает все. Человек еще не родился, он уже знает все о нем, знает кончину его жизни. И вот Божье предузнание, основываясь на Божьем предузнании, Бог и дает дары. Он знает, кто из нас какую нагрузку может выдержать, кто из нас в каком служении может себя проявить. Бог распределяет эти дары. Поэтому правильное положение верующих здесь – благодарить Бога за то, что в этом вопросе абсолютно все верующие одинаковы. Потому что всем дается дар. Они разные, об этом немножко позже, но абсолютно всем Бог дает дар. Для того, чтобы люди могли служить Богу, созидать церковь, созидать и назидать рядом находящихся. Единство церкви, при всем том, что Бог распределяет дары как Ему угодно, но вместе с этим единство церкви, мы равны в том, что каждому из нас даются дары. Но дары даются для созидания церкви, а церковь из многих людей состоит. Единство церкви в многообразии проявления верующих. Церковь одна, тело одно, но верующие разные. Церковь одна, тело Христово одно, но служения в церкви разные. Это тоже следует понимать нам, как верующим, чтобы все-таки правильно относиться к церкви. Церковь – это не то, как я ее себе представляю. В церкви я буду призван Богом делать не то, что я считаю нужным. Я в церкви Христовой не имею права вести себя так, как я считаю нужным. Потому что это не мое тело. Мне Бог дал дар. И позже будем говорить о том, что Он ожидает, что этот дар будет реализован. И в этом случае наше равенство. Каждому дается дар, и от каждого ожидается ответственность в том, что, как ты проявляешь этот дар. Единство церкви, многообразие проявления верующих. 1 Коринфянам 12 глава. Как тело одно, немного церквей, по местной церкви много, но тело Христово одно. Как тело одно, но имеет многие члены. И все члены одного тела. Хотя их и много составляют одно тело, так и Христос. Итак, Павел очень ясно говорит о том, для верующих это пишет, что вы реально понимали, вы разные. В церкви много-много людей, но тело одно. Отсюда вытекает очень важная мысль, какие отношения должны складываться между верующими людьми. И в этом мы равны. Абсолютно каждый, слышите, друзья, братья и сестры, верующие, христиане, если вы действительно рождены свыше, абсолютно каждый верующий ответственен перед Богом за созидание церкви. Если Бог каждому дает дар, это дар для созидания, дается на пользу для созидания тела Христова, то каждый из нас ответственный перед Богом за то, как он созидает церковь. Разные люди, объединенные одним Христом, составляют одну церковь. Разные люди. Но один Христос. Именно Христос является тем, кто объединяет церковь. Третья мысль. равенство верующих, мы к этой мысли подошли уже естественным образом, рассуждая о предыдущих мыслях, равенство верующих заключается в ответственности каждого за созидание церкви. И в этом мы равны, друзья. Если мы хотим быть равны по отношению другого, вот мы все равны, зачем вы выделяете один другого? Мы обязаны понимать. Если так, то что Писание говорит? Мы все ответственны за созидание церкви. Текст Писания. Петр пишет, приступая к нему, камню живому, идет речь исключительно о Христе, приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, опять как он его представляет, Христа, и сами. О ком идет речь? О верующих. Вы, когда к нему подходите, очень важно, кто он, избранный, драгоценный, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Опять, Христос драгоценный, избранный. И те, которые связаны со Христом, это их ответственность. И сами как кто? Идет речь о созидании, поэтому употребляйте слово «камни». Но основание-то положено. Вы приступили к этому краеугольному камню, к фундаментальному камню. Вы приступили к нему, и вот на этом Христе, не на ваших взглядах, не на ваших доктринах, Церковь Христова строится только на Христе. И вот на этом Христе верующие, будьте внимательны, и сами из себя устраивайте. Что это означает? Очень серьезные мысли, позвольте их предложить вам, рассматривая этот текст. Верующие во взаимоотношениях вместе, верующие во взаимоотношениях вместе, созидают церковь на одном камне – Христе. Церковь строится только на Христе. Церковь строится только на Христе. Если не на Христе, то это религиозная организация. Если церковь не строится на Христе, то это религиозная организация, христианская религиозная организация, которая подчиняется не Богу, а человеческим установлениям. Это серьезная мысль, которая заставляет многих верующих признать один факт, что если в теле Христовом, как считают, происходят разделения, происходят конфликты, происходит непонимание, происходит вражда, происходит угрызение, происходит клевета, поношение и так далее. Друзья, это не тело Христово. В теле Христовом нет вот этого. Это серьезный момент. Почему? Голове все подчиняются. На Христе все строится, и ко Христу все приходит. Что это означает? Если мы говорим, что в теле Христовом есть вот эти грехи, о которых мы ранее говорили, это означает, что это от Христа происходит. Вы понимаете вот эту проблему, это нездравое размышление. То есть, если в теле Христовом есть вот это вот превозношение над другим, есть невмещение, грехи друг против друга, то это означает, что это нормально для тела Христова. Но в теле же Христовом этого нет. Христос же этого не благословляет. Христос же нигде не учит нас угрызать, съедать один другого. Поэтому это важная мысль. Тело Христово развивается не потому, как я себя веду. Тело Христово не по этим принципам развивается. Поэтому это касается абсолютно каждого верующего. Мы говорим, наша сегодняшняя тема – равноправие, равенство всех верующих в служении Богу. Ты несешь ответственность за то, как ты созидаешь церковь. На Христе ли ты церковь созидаешь? На Христе ли ты сам себя созидаешь? Петр пишет, и сами из себя устрояйте дом духовный. В созидающем церковь сотрудничестве, в созидающем церковь сотрудничестве верующие проявляют лучшие поступки, которые приятны Богу, что мы прочитали в тексте, чтобы приносить духовные жертвы, какие благоприятные Богу. Верующие созидают церковь. И вот что созидает, друзья, церковь, вы слышите? Только то, что приятно Богу. Если, опять повторим, ссоры, разногласия, споры, это приятно Богу? Безусловно, нет. Значит, это не то, что надо, это не для созидания. Значит, я неправильное делаю. Я делаю неправильное. Потому что тело Христово верующие созидают из себя только на том, что приятно Богу. Где они это проявляют? Во взаимоотношениях друг с другом. Потому что созидают себя, созидают церковь. Вот то, как проявляется созидание, это только приятное Богу. Поэтому вопрос очень серьезный, друзья. Если мое поведение неправильное в церкви, созидаю ли я церковь? Если я мечтаю о себе слишком много, если я себя считаю самым правильным от других, кто со мной не согласен, они не правы просто потому, что они не согласны, ты не созидаешь церковь. Ты камень, но не живой. Возможно, у тебя каменное сердце, но ты не камень живой. Простите за вот такое сопоставление с Ветхим Заветом. Итак, это важная мысль в созидающем церковь в сотрудничестве, когда мы созидаем церковь во взаимоотношениях друг с другом. Верующие проявляют лучшее. И в этом суть созидания церкви. Созидается церковь только на том, что Богу приятно. Еще из этого текста вытекает одна мысль, что в созидании церкви верующий проявляет свои возможности. Петр пишет, сами из себя устраивайте, устояйте дом духовный. То есть это то, что проявляет человек. Павел добавляет немножко, больше расширяет эту мысль и говорит о том, что вот в этом созидающем церковь единстве верующий призван проявлять максимум стараний, максимум усилий. Не просто считать себя верующим, он должен проявлять свои возможности, понимая, что вот тем, что он служит Богу, он действительно Богу служит, но не людям. Я этого не буду делать в церкви. Если человек кто-то так говорит, он не понимает, что такое служение Богу. В его понимании служение в церкви – это служение пресвитеру, диакону, совету, хору и так далее, и так далее. Верующий человек понимает, что в созидании церкви верующий служит не людям, он служит Богу. Это одно из серьезнейших камней преткновения, которое для многих становится соблазном. А почему он так поступает? Послушай, уважаемый, ты кому служишь? Если ты людям служишь, у тебя есть серьезные причины сомневаться в том, что эта церковь неправильная. Почему? А вот здесь такие поступки совершаются. Но если ты Богу служишь, на кого твое внимание сфокусировано? Внимание верующего сфокусировано на Бога. Это важно, друзья, составляющая или важная истина, которая помогает нам созидать церковь. Хотел бы предложить вам очень серьезный текст из послания к Ефесянам. Мы рассматриваем коротенький пункт. В созидании церкви верующий проявляет свои возможности. То есть верующий – это тот, кто действует. Если человек не действует, не созидает церковь, можно смело сказать, он просто не является верующим человеком. Павел пишет, Бог, Христос, о нем идет речь, и Он поставил, это Его церковь, и Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Для чего Он все это создал? Для чего Он все это поставил? Чтобы мы равны, чтобы мы не были более младенцы, колеблющиеся и увлекающиеся всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Он установил порядок церкви, и за порядок церкви каждый ответственный. Для чего Он установил? Чтобы люди утверждались, и в то же время, чтобы они не были младенцами. Это неправильное положение в церкви. Но что взамен младенчества прилагает Писание? Но истинною любовью, помните, мы рассуждали об этом тексте, говоря истину в любви. Но истинной любовью все взращивали, вкладывали, возвращали в русской Библии. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. И дальше о том, что происходит от Христа, из которого все тело. Церковь только от Христа. Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Только если вот так вот люди поступают, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, люди тянутся друг к другу, они держатся друг за друга, но в то же время каждый что проявляет? В меру действия своих возможностей. Вот только тогда происходит созидание церкви. Вот только тогда взращивание во Христе происходит. Никаким другим путем. Итак, возможности верующего, исходя из этого текста, возможности верующего в служении, Бог дает дар для служения. Служение Богу даром, который Господь дает, наделяет его при покаянии. Возможности верующего в служении определяются чем? Даром, который имеет каждый. Бог ожидает, что мы будем служить Богу. Каким образом? Бог об этом побеспокоился. Бог об этом побеспокоился. Он дал дар каждому. А теперь только одно, забегая наперед, проявляет этот дар. Он тебе дал его. И он знает, что вот этот дар, который Бог дал, он дан только для того, чтобы тело Господне созидалось. Только для того, чтобы церковь Христова развивалась. Возможности верующего в служении определяются даром, который Господь дал. Поэтому, если коротко сказать, трудись. Степень усердия в служении Бог дал дар. И ожидает, что человек будет трудиться, созидать церковь этим даром. Степень усердия, вот какая она, высокая или низкая, степень усердия в служении – это показатель нашего посвящения Богу. Вот насколько человек в этом даре проявляет усердие, вот в этом его проявляется посвященность Богу. Как можно Богу себя посвятить? Бог дал тебе дар? Павел говорит Тимофею, возгревай в тебе дар, возгревай дар, который в тебе через мое рукоположение. Бог дал тебе этот дар. Когда была совершена молитва, идет речь о Тимофее, возгревай этот дар, он у тебя есть. Но от тебя ожидается, возгревай его, созидай этим даром церковь Господню. Степень усердия в служении, насколько мы усердны в служении, это является показателем того, насколько мы посвящены Богу. Итак, я понимаю, что у нас много вопросов, какой у меня дар, как его распознать. Мы эти вопросы ранее рассматривали. Мы говорим о том, как Библия это представляет. В этом вопросе, в созидании церкви, все абсолютно люди равны. Все верующие, которые входят в церковь. Созидание церкви только в постоянном взаимодействии верующих. Созидание церкви происходит тогда, когда каждый член тела Господнего действует, и он действует в сотрудничестве с другими. Некоторые мысли в связи с этим. Один, мы анализируем текст, который мы прочитали, послание к Ефесянам. Один сам по себе верующий не способен созидать и созидаться. Человек отдельно не может созидать церковь. Вот он отдельно. Я с вами не сообщаюсь, я сам буду созидать церковь. Какую? Какую церковь будешь созидать? Есть одна церковь Христова. Верующий не может развиваться отдельно. Верующий не может ни себя созидать, ни церковь созидать, если рядом не будет братьев и сестер, какие бы ни были, колючие или не очень колючие. Смотрите, что пишет Писание. Посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Один за другого цепляется. Простите за детский язык. Вот каким образом только тело Господне созидается. Насколько я это как верующий понимаю, насколько я как христианин, член церкви, если себя таковым считаю, насколько я это понимаю, и насколько я действительно цепляюсь не в негативном плане, в негативном мы научились цепляться, насколько я в позитивном плане цепляюсь за рядом находящегося брата или сестру. Брат, сестра, ты нужен, я не могу без тебя созидать тело Христово. Это нормальное рассуждение. Это особая привилегия, мы об этом будем уже в следующий четверг говорить, это служение друг другу. Это важное служение. Оно вытекает из того, что церковь созидается тогда, когда верующие друг с другом сотрудничают, когда они ценят, уважают и нуждаются друг в друге. Взаимодействиями, взаимодействие со всеми членами тела Христа, но не с отдельными людьми. Верующий развивается только в теле Христовом. Причем, будьте внимательны, в теле Христовом взаимодействие происходит со всеми верующими, но не с моими друзьями. С теми, кто меня поддерживает. Это не развитие тела Христова. Не забывайте, друзья, пожалуйста, закончится собрание. Мы несколько раз обращались к присутствующим с такой очень простой просьбой. Я прекрасно понимаю, что у вас есть люди, с которыми вы общаетесь. Попробуйте сегодня после служения подойти к тому, с кем вы очень-очень редко общаетесь. Или, может, вообще никогда не общались. Просто подойдите. И если действительно у вас есть понимание того, и вы глубоко убеждены в том, что вы дети Божьи, понимаете, что вы без рядом находящегося не сможете обойтись? Подойдите, уделите внимание, брат, сестра, прости, что я на тебя не обращал внимания. Я рад, что ты сегодня в Доме Божьем. Я рад, что сегодня вместе могу услышать Слово Божье, могу сегодня молиться вместе с тобой. Это важно, друзья. Покажите, насколько действительно мы взаимодействуем, если вы верующий. У верующих людей, тех, кто в теле Христовом, нет избранных верующих. Вот с этими я общаюсь, или кто побогаче, или кто там с одной стороны приехал, кто-то там по бизнесу, по доходам и так далее. Друзья, в Церкви Христовой нет этого ничего. В Церкви Христовой это одно тело, где каждый ценит другим в меру действия каждого члена. Созидание Церкви Христовой исключает непринятие другого. Созидание Церкви Христовой, если мы созидаем Церковь Христову, мы не сможем кого-то не вмещать. А если хотя бы одного я не вмещаю, это вопрос ко мне. Ты созидаешь Церковь? Если хотя бы одного ты не вмещаешь, ну, не хочется тебе его видеть, ну, неприятно, ну, надъел он тебе, ну, не нравится он тебе, ну, память у тебя недобрая о нем осталась. Если что-то, хотя бы из ранее перечисленного, есть в тебе, ты Церковь Христову не созидаешь. Ты ее не созидаешь. Может быть, слишком категорично, друзья, но полагаю, что вы с этим согласитесь. Тело Христово не созидается нашими капризами, не созидается моими амбициями. Тело Христово созидается тем, что друг к другу тянутся, и посредством взаимоскрепляющих связей созидают церковь. Не обманывайтесь, друзья, не обманывайтесь. Невозможно служить одному Христу, главе церкви, и не принимать другого. Невозможно. Вы понимаете серьезность этой мысли? Не обманитесь, пожалуйста, люди. Братья и сестры верующие, не обманывайтесь. Если вы считаете, вы думаете, что вы служите одному Христу, но не принимаете другого, вы Христу не служите. Подумайте об этом очень серьезно. Четвертая мысль, у нас две коротких мысли остаются. Равенство в ответственности за созидание церкви включает различные служения. Мы равны за то, чтобы созидать церковь. У нас равная ответственность. Почему у нас равная ответственность? Один из одного источника мы получили разные дары. В этом мы едины, да. Для чего Бог всем нам дал разные дары? В этом мы равны? Да, созидать тело Христово. Но дары – это ваша мысль, они разные. Это важно, друзья, серьезная мысль. При всем том, что церковь одна, тело Христово одно, Христос один, но тело не состоит из одного члена. Тело не развивается из одного какого-то служения. Это то, что мы стараемся всегда в нашей церкви напоминать. Братья и сестры, друзья, пожалуйста, обратите внимание, что вот особенно воскресное служение заканчивается, мы говорим нередко, братья и сестры, служение состоялось наше, потому что у нас много братьев и сестер принимали участие в подготовке и проведении этого собрания. Это правда, друзья. Кто-то здесь видим, когда он участвует, а кто-то не видим. Большей частью служение происходит только потому, что намного большее количество людей потрудились в приготовлении этого служения. Их больше, чем видимых людей. Невидимое количество больше, чем те, которые видимы. Сколько у нас буквально принимает участие в служении? Небольшое количество братьев и сестер в служении. Но сколько побеспокоились о том, чтобы служение состоялось? И это все одна команда по местной церкви, друзья. Никто не выделяется, в этом мы едины, друзья. Мы одно служение совершаем одному Богу, но у нас разные служения. Вот в чем мы равны, друзья. Равенство в ответственности за созидание церкви включает различные служения. Возвращаемся к стихам 6 по 8. «И как по данной нам благодати». Откуда получили дары? «По данной нам благодати». Не потому, что я этого захотел или выпросил в молитве. По данной нам благодати имеем различные дарования. Важна, друзья, деталь. По благодати мы получаем дары и дальше проявляет дары. Вот оно служение идет. Служение – это проявление дара. Служение Богу – это проявление дара, который Господь каждому дал. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли в учении, увещеватель ли – увещевай, раздаватель ли – раздавай в простоте, начальник ли – начальствуй с усердием, благотворитель ли – благотвори с радушием. И никакого дара ни выше, ни ниже. Обратите внимание. Мы разные. Бог знает наши способности, наши возможности и дал нам разные дары. Едины мы в том, что из одного источника получили эти дары. Едины в том, что дары даны для того, чтобы Богу служить. Едины в том, что этими дарами мы созидаем церковь. Но мы разные. В этом уникальность, друзья, церкви. В этом уникальность церкви. Служение Богу через полученный дар. Служение Богу через полученный дар. Стих 6, мы на него обращали внимание. Итак, как я могу служить Богу? Через тот дар, который Господь тебе дал. А Бог дает абсолютно каждому дар, когда человек приходит с покаянием к Богу. Разные служения обогащают церковь. Именно разные служения обогащают церковь, давая возможность участвовать абсолютно каждому. И в этом мы равны. У нас разные дары, они абсолютно разные. Но цель одна. Глава один, которому мы служим, церковь одна. И насколько это приятно, друзья, насколько это приятно, чтобы мы понимали, что я, как проповедник, как служитель, не могу обойтись без того, кто молится об этом служении. Я не могу обойтись без тех, кто готовит это помещение. Я не могу обойтись без тех, кто дежурит на парковке. Я не могу обойтись без музыкантов и так далее, и так далее. И мне очень приятно, когда заканчивается служение. Есть у меня, друзья, такое состояние. Господи, благодарю Тебя за то, что мы вместе Тебе поклонились. И в этом нет особого преимущества одного или другого. В этом мы равны, друзья. Дары у нас разные. Но служение одно. Одному Богу мы служим. Одному Богу мы служим. Пятый пункт мы просто перечислим, мы не будем его рассматривать, пятую часть, но это то, о чем будем говорить на наших следующих встречах. Равенство в общих служениях для каждого верующего. Только что мы говорили о том, что Бог дает разные дары. Дар пророчества, дар пения, дар вспоможения, дар учительства и так далее, и так далее. Это разные дары, но есть дары, в которых Бог ожидает, что все будут принимать участие. Служение – вот тот дар, который Бог тебе дал. Но вместе с этим, смотрите, все тело Христово выполняет отдельное служение еще. И в этом служении ответственны все за выполнение этого служения. То есть, любой член тела не может развиваться, не подчиняясь голове, не находясь в теле. И любой член тела, физического тела, получает все необходимое для своего развития из одного простите желудка. Одно сердце, но оно перекачивает кровь, и кровь проходит буквально через каждый член тела. Вот об этом мы говорим. То есть отдельные служения, которые есть у каждого человека. Они разные. И в этом красота наша, что церковь, она едина в многообразии. В этом удивительная красота. Представьте себе такую картину. Вышли бы вы весной на поле, на луг, и смотрели бы цветы. Они все серые. Или все они, допустим, зеленые. Ну, хоть зеленый цвет, он радует глаза, как-то более так приятно воспринимается. Но вы бы сказали, слушайте, что-то не то с этой поляной. Пойдем посмотрим, где там разные цветы. Вы прекрасно понимаете, что красота заключается в том, что много оттенков. И когда мы видим прекрасные букеты, которые украшают даже наш дом молитвы, красота за счет того, что они разные, разные оттенки. В этом суть красоты, но это единый букет. Разные люди, но они одно тело составляют. Друзья, подумайте об этом серьезно. Итак, другая деталь, это вступление для наших следующих бесед, это уже на следующие, последующие недели, равенство всех верующих в общих служениях для каждого верующего. Мы равны. Равны в том служении, в котором каждый должен принимать участие. Мы сейчас их просто перечислим, мы не будем их рассматривать. Мы их будем рассматривать отдельно, по отдельное служение на каждой встрече. Служение друг другу – это наша следующая беседа, в следующий четверг. В этом мы ответственны все, друзья, в этом мы равны. Служение друг другу. Общительность, не забывайте, благотворение и общительность. За это мы все ответственны, друзья. Абсолютно это одинаковое служение для всех. Гостеприимство – мы об этом будем говорить. Благотворительность, мы об этом будем говорить. Материальное служение, уже мы говорили об этом в воскресенье, будем далее еще говорить. Это небольшой перечень тех служений, в которых все должны принимать участие, молитва и так далее. Итак, небольшой итог. Равенство верующих в служении Богу. Верующий не может развиваться отдельно от церкви. Вот почему, если я созидаю церковь, как я могу это видеть? Потому, какое участие в жизни церкви я принимаю. Потому, как часто я на богослужении. Потому, как часто я подставляю плечо в созидании церкви. Вот почему видно, созидаю я церковь или нет. Это не значит, что оно количество побольше, что побыстрее, побольше приходило. Нет, друзья. Истина евангельская не заключается в том, чтобы побольше людей затянуть на богослужение. Истина заключается в том, чтобы донести до сознания людей эту важную библейскую истину, что равенство верующих в служении Богу и верующий не может развиваться отдельно от церкви. Вот почему важно ходить на богослужение. Вот почему важно жить жизнью церкви. Если человек живет жизнью церкви, он показывает, что он созидает церковь. Развитие, если так можно сказать, отдельно от церкви. Развитие. Я отдельно буду там, я сам читаю Библию, сам молюсь, не трогайте меня. Так называемое развитие отдельно от церкви, это развитие отдельно от Христа. Если человек думает, что он будет отдельно от церкви развиваться, это значит, что он будет развиваться отдельно от Христа. Развивайся, удачи тебе, если сможешь развиваться. Развитие верующего только на Христе, только во Христе и только с братьями и сестрами. Равенство в ответственности за созидание церкви на евангельском основании. И в этом все верующие ответственны перед Богом. Это наша общая ответственность как верующих людей. Равенство в совместном служении, в ответственности за созидание церкви на евангельском основании. Не на основании, не на понимании людей. Мы больше и больше обращаем внимание на Писание. Писание открывает для нас, как церковь должна созидаться. Поэтому мы вновь подчеркиваем эту истину, что церковь развивается не так, как кому-то хочется, а так, как это представлено на страницах Писания. Равенство в совместном служении одному Христу, но различными дарованиями, которые от Него получены. В этом мы равны. Мы служим вместе одному Христу теми дарами, которые от Него получили. И в этом мы равны, друзья. И ответственность в том, чтобы проявлять вот это служение этим даром, я несу. Каждый из вас несет. Осознаешь ли ты свою ответственность за созидание тела Христа? В этом мы равны. В этом мы равны. Чем ты, верующий человек, созидаешь церковь Христа? Эти два вопроса у нас остаются сейчас для молитвы, для того, чтобы действительно проанализировав вот то, о чем мы говорили, в общих хотя бы чертах, опираясь на Священное Писание, чтобы могли сделать для себя соответствующий вывод. Итак, кому я служу? Созидаю ли я церковь? В чем является мое служение? Когда очередной раз мне захочется подумать о том, что все мы равны, все мы имеем царственное священство. Запомните, пожалуйста, то, о чем мы сегодня говорили. В чем мы равны? Мы равны при всем том, что Бог каждому из нас дал спасение, но мы равны и в ответственности за проявление того дара, который дал Господь каждому. Итак, созидаешь ли ты, верующий человек, тело Христово? Благослови нас Господь, друзья, размышляя об этих очень серьезных предостережениях, понимать и проявлять, понимать свою ответственность в созидании церкви и проявлять все старание, чтобы этот дар более очевидным стал и приносил плод, плод в моем восприятии других и в том, как я их воспринимаю, как я готов с ними созидать одну церковь. Дай Господь, чтобы вот эти мысли Дух Божий более уяснил, и чтобы они принесли для нас плод, чтобы ощутили мы вот эту приятность Богу приносить жертвы благоприятные, чтобы ощутили приятность от того, что я созидаю церковь. Служение Богу – это приятное что-то. Служение Богу – это поклонение, преклонение перед Богом – это радость. Служение Богу – это выражение Богу благодарного сердца. Пусть будет так в нашей жизни. Аминь. Помолимся.